Действие второе. Панталоне в одной из комнат принца в отчаянии и вне себя рассказывал о тяжелом состоянии Тартальи, которым овладело бешенство вследствие произнесенного над ним проклятия. Успокоить его было немыслимо. Он требовал от отца пару подбитых железом башмаков, чтобы отправиться бродить по свету до тех пор, пока он не найдет роковые апельсины, предмет своей любви. Панталоне получил приказ под страхом немилости просить у короля эти башмаки. Положение было очень серьезным. Такой сюжет очень подходил для театра. Панталоне высмеивал по этому поводу в шутливой форме сюжеты, бывшие тогда в ходу. Наконец он уходил к королю. Выходили одержимый манией принц Тарталья и Труффальдино. Принц выражал нетерпение по поводу задержки с железными башмаками. Труффальдино задавал нелепые вопросы. Принц объявлял, что хочет отправиться искать три апельсина, которые, как ему рассказывала его бабушка, находятся за 2000 миль во власти волшебницы-великанши Крионты. Он требовал свои доспехи и приказывал Труффальдино вооружиться, так как хотел иметь его своим оруженосцем. Следовала шутовская сцена между этими всегда забавными персонажами. Они надевали кольчуги и шлемы, и брали большие длинные мечи, все это они делали с величайшей карикатурностью. Выходили король Сильвио, Панталоне и стража. Один из стражей нес в тазу пару железных башмаков. Эта сцена проводилась четырьмя персонажами с преувеличенной важностью, делавшей ее вдвойне смешной. С трагическим и драматическим величием отец пытался отговорить сына от его опасного предприятия. Он просил, угрожал, впадал в патетический тон. Одержимый манией принц настаивал на своем. Он был уверен, что снова впадет в ипохондрию, если ему не позволят исполнить его намерение, и в конце концов доходил до грубых угроз по адресу отца. Огорченный король не знал, что ответить. Он делал заключение, что неуважение к нему сына объясняется тем, что он насмотрелся новых комедий. И действительно, мы видели в одной пьесе сеньора Кьяри, как сын обнажил шпагу, чтобы убить собственного отца. Подобными примерами изобиловали тогдашние комедии, высмеянные мною в этой глупой сказке. Принц никак не мог успокоиться, пока Труффальдино не надевал ему железные башмаки. Сцена заканчивалась квартетом в драматических стихах, состоявших из причитаний, прощаний и вздохов. Принц Тарталья и Труффальдино отправлялись в путь. Король падал в кресло в обмороке, Панталоне громко требовал уксуса, чтобы ему помочь. Прибегали Кларичи, Леандра и Бригелла, бронили Панталоне за производимый им шум. Панталоне говорил, что речь идет о короле, лежащем в обмороке, и принце, который пошел на гибель для трудного приобретения апельсинов. Бригелла возражал, что это такой же вздор, как новые комедии, переворачивающие все вверх дном без всякого смысла. Между тем король, придя в себя, с преувеличенным трагизмом оплакивал сына как мертвого. Он отдавал приказ всему двору облачиться в траурные одежды. Сам же уходил, чтобы запереться в кабинете и там окончить свои дни под бременем скорби. Панталоне клялся разделить печаль короля, смешать в одном носовом платке их общие слезы и дать современным поэтам сюжет для нескончаемых эпизодов в мартеллианских стихах. После этого он следовал за королем. Кларичи, Элеандра и Бригелла радостно восхваляли Моргану. Капризная Кларичи хотела, прежде чем возвести Леандра на престол, заключить соглашение о своем праве распоряжаться в королевстве. В военное время она желала стоять во главе войск. Даже в случае поражения она сумеет очаровать своей красотой вражеского полководца. Когда же тот влюбится и будет ею обнадежен, она при его приближении воткнет ему нож в живот. Это была язвительная насмешка над Аттилой синьора Кьяри. Кроме того, Кларичи хотела иметь право раздавать придворные должности. Бригелла просил за свои заслуги должность управляющего королевскими зрелищами. Следовал спор по вопросу о выборе рода театральных развлечений. Кларичи требовала трагических представлений, в которых действующие лица бросались бы из окон, из башен, не сломав себе шеи, и происходили бы другие столь же удивительные происшествия. Одним словом, она требовала произведения синьора Кьяри. Леандро предпочитал комедии характеров, иначе говоря, произведения синьора Гальдони. Бригелла предлагал импровизированную комедию масок, которая может служить невинным развлечением для народа. Кларичи и Леандро возражали в гневе, что не хотят глупых буффонад, недостойных просвещенного века, и уходили. Бригелла произносил патетическую речь, соболезнуя актерской труппе Сакки, правда, не называя ее по имени, но так, что легко было понять, кого он имел в виду. Он оплакивал почтенных и заслуженных актеров, притесняемых со всех сторон и потерявших любовь той публики, которую они обожают и для которой они столько времени служили развлечением. После этого он уходил под аплодисменты зрителей, превосходно понявших истинный смысл его речи. Далее открывалась сцена в пустыне. Было видно, как Мах Челио, покровитель принца Тарталье, чертил круги. Он вызывал дьявола Фарфарелло. Выходил дьявол Фарфарелло и страшным голосом говорил мартиллианскими стихами следующее. «В чем дело? Кто зовет меня из преисподней щели? Ты кто? Ты театральный мах или мах на самом деле? А если театральный ты, ты сам того же мнения, что старый хлам — все дьяволы, волхвы и привидения?» Оба поэта несколько раз заявляли, что хотят уничтожить в комедиях маски магов и дьяволов. Челио отвечал прозой, что он настоящий маг. Дьявол добавлял: «Ну ладно, будь кем вздумаешь, но только магам ложным пристало говорить стихом 14 сложным». Челио грозил дьяволу, он хотел говорить прозой по своему разумению. Он спрашивал, добился ли какого-нибудь результата Труффальдино, посланный им ко двору короля Треф, заставил ли он рассмеяться Тарталью и излечился ли тот от своей ипохондрии. Дьявол отвечал, захохотал и стал здоров, но силой заклинания Моргана фея злобная сгубила все старания, и, задыхаясь в ярости, отца и двор покинул, пустился принц на поиски заветных апельсинов. Он с Труффальдино близится, за ними вслед пустила Моргана беса хмурого, чтоб поддувал им с тыла. Миль отмахавшись тысячу, они в конце дороги, и здесь, в стенах волшебницы, протянут скоро ноги. Дьявол Фарфарелло исчезал. Челио выкрикивал проклятие по адресу своего врага Морганы, Он разъяснял великую опасность, которой подвергались Тарталья и Труффальдино, отправившись в лежащий недалеко от этого места замок Крионты, где хранились три роковые апельсина. Он удалялся, чтобы приготовить все необходимое для спасения двух заслуженных и чрезвычайно полезных обществу лиц. Мах Челю, который изображал в этом вздоре сеньора Гальдони, не должен был бы защищать Тарталью и Труффальдино. Эта ошибка вполне достойна порицания, если может заслуживать порицания такая чертовщина, как этот сценический набросок. Сеньоры Кьяри и Гальдони были в то время врагами в своем поэтическом творчестве. Я хотел в лице Моргана и Челлио вывести в карикатурном виде противоположность этих двух талантов, но вместе с тем я старался не удваивать число действующих лиц, чтобы спастись от упреков, чрезмерности своего каприза. На сцену выходили принц Тарталья и Труффальдино, вооруженные, как было указано выше. Они выбегали стремительно, быстро. За ними следовал дьявол с мехами, который, поддувая им в спину, заставлял их двигаться с необычайной быстротой. Внезапно дьявол с мехами переставал дуть и исчезал. От прекращения ветра оба путешественника падали на землю, не будучи в состоянии остановиться. Я бесконечно обязан сеньору Кьяри за превосходное впечатление, которое производила эта дьявольская пародия. В своих драмах, заимствованных из «Энеиды», он заставлял троянцев на протяжении одной пьесы проделывать огромнейшие путешествия без помощи моего дьявола с мехами. Этот писатель, педантично нападавший на всех других за различные неправильности, сам позволял себе все возможные вольности. Я видел в его Эцелине, тирании Падуанском, как в одной сцене был покорен Эцелин и отправлен полководец для захвата Тревизо, находившегося еще под властью тирана. В следующей сцене того же акта полководец уже возвращался с победой. Он сделал больше 30 миль, взял Тревизо, казнил притеснителей и в цветистой речи, которую он произносил, оправдывал совершенные им невероятные поступки доблестью своего отважного скакуна. Тарталья и Труффальдино должны были преодолеть 2000 миль, чтобы достичь замка Крионты. Мой дьявол с мехами оправдывал их путешествие лучше лошади сеньора Аббата Кьяри. Оба эти забавнейших персонажа в удивлении вставали с земли, ошеломленные ветром, дувшим на них сзади. Они делали нелепое географическое описание тех стран, рек и морей, которые прошли. Из того, что ветер прекратился, Тарталья выводил заключение, что три апельсина недалеко. Труффальдино запыхался. Он был голоден. Он спрашивал принца, захватил ли тот с собой достаточный запас денег или векселей. Тарталья презирал все эти низкие бесполезные вопросы. Он замечал неподалеку замок на горе и полагал, что это замок Крионты, хранительница апельсинов. Он отправлялся в путь, а Труффальдино следовал за ним, надеясь найти пищу. Выходил Мах Челлио, пугал обоих и напрасно старался отговорить принца от опасного предприятия. Он описывал непреодолимые препятствия, те самые, которые рассказывают детям в этой сказке. Но Челлио говорил о них, вытаращив глаза страшным голосом, как если бы они были великими вещами. Опасности заключались в железных воротах, покрытых ржавчиной от времени, в голодном псе, в веревке от колодца, полусгнившей от сырости, в пекарке, которая, не имея метлы, подметала печь собственными грудями. Принц, нисколько не устрашенный этими ужасными предметами, хотел идти в замок. Видя его решимость, Махчелио давал ему волшебную мазь, чтобы смазать засов на воротах, кусок хлеба, чтобы бросить его голодному псу, и пучок вереска для пекарки, подметающей печь собственными грудями. Он напоминал им о том, чтобы они вытащили веревку из сырости и высушили ее на солнце. Он прибавлял, что если по счастливой случайности им удастся похитить 3 охраняемых апельсина, им следует тотчас же бежать из замка и помнить, что нельзя разрезать ни одного из этих апельсинов, иначе, как возле какого-нибудь источника. Он обещал в случае, если после похищения они уйдут невредимыми от опасности, прислать им того же дьявола с мехами, который, дуя им в спину, перенесет их в несколько мгновений на родину. Поручив их покровительству неба, Махчелио уходил. Тарталья и Труффальдино направлялись с полученными предметами к замку. Тут опускалась занавеска, изображавшая дворец короля Трев.
«Какое нарушение всех правил! Что за неуместная критика?»
Следовали 2 небольшие сцены. Первая — между арабкой Смиральдиной и Бригеллой, радовавшимися гибели Тартальи, вторая — с феей Морганой, которая в гневе приказывала Бригелле известить Кларичи и Леандра о том, что Челио помогает Тарталье в его предприятии. Она получила эти сведения от демона Драгинаццо. Моргана приказывала Смиральдине следовать за нею до ее озера, куда должны будут попасть Тарталья и Труффальдино, если они выйдут живыми из рук Крионты. Здесь она сможет устроить им новые козни. Все расходились в смущении. Далее сцена открывалась во дворце замка Крионты. Уже с самого начала этой сцены, в которой разные нелепые предметы выступали в качестве действующих лиц, я имел возможность убедиться в том могучем воздействии, какое производит на людей все чудесное. Ворота с железной решеткой на заднем плане. Голодный пес, бегавший взад и вперед с громким воем. Колодец, лежавший рядом веревкой. Пекарка, подметавшая печь 2 огромнейшими грудями, держали весь театр в напряженном внимании. Нисколько не меньше, чем лучшие сцены из произведений обоих наших поэтов. Было видно, как за решеткой принц Тарталья и Труффальдино старались смазать ее засовы волшебной мазью, после чего ворота распахивались. Вот так диво! Они входили. Пес с лаем набрасывался на них, они кидали ему хлеб, он успокаивался. Вот так чудо! В то время как Труффальдино, полный страхов, раскладывал веревку на солнце и давал пекарке веник, принц входил в замок и затем радостно выходил из него, похитив 3 огромных апельсина. Великие происшествия на этом не кончались. Солнце меркло, земля содрогалась, слышались сильные удары грома. Принц передавал апельсины дрожащему Труффальдино, они приготовлялись к бегству. Из замка раздавался ужасающий голос Крионты, которая в точном соответствии с текстом детской сказки кричала следующим образом. «Пекарочка, пекарочка, избавь меня от срама! Хватай обоих за ноги и в печь швыряй их прямо!» Пекарка, точно следуя тексту, отвечала. «Ну нет, я столько времени, и месяцы, и года, терзаю груди белые, переношу невзгоды,
Ты для меня жестокая, метлу и то жалела, а эти веник дали мне, пускай уходят смело. Крионта кричала: «Веревка, удави ты их!» А веревка отвечала ей по тексту: «Злодейка, ты забыла, как много лет и месяцев меня ты здесь морила, в грязи держала, в сырости, в забвении у Богом. Они мне дали высохнуть, пускай уходят с Богом». Крионта, продолжая придерживаться текста сказки, вопила: «Мой пес, мой сторож преданный, куси, хватай презренных!» Пес, верный страж текста, отвечал: «Нет, госпожа, не стану я кусать людей смиренных. Я столько лет и месяцев тебе служил голодный, они меня насытили, твои слова бесплодны». Крионта кричала сообразно тексту: «Закройте, раздавите их железные ворота!» Ворота отвечали по тексту: «Ты просишь нашей помощи, напрасная забота! Мы столько лет и месяцев скорбя ржавели, жиром нас эти люди смазали, пускай уходят с миром!» Забавно было видеть изумление Тарталли и Труффальдино перед таким обилием поэтов. Они были ошеломлены, слыша, как пекарка, веревка, пес и ворота разговаривают между собой мартеллианскими стихами. Они благодарили эти вещи за их милосердие. Зрители были чрезвычайно довольны этой чудесной ребяческой новинкой, и, признаюсь, я смеялся и сам, чувствуя, как душа принуждена радоваться детским образом, возвращавшим меня во времена моего младенчества. Выходила великанша Крионта. Она была громадного роста и носила платье Андриенну. При ее ужасном появлении Тарталья и Труффальдино обращались в бегство. Крионта с жестами отчаяния произносила следующие отчаянные мартеллианские стихи, не переставая взывать к Пиндару, которого сеньор Кьяри считал своим собратом: «О, слуги вероломные, веревка, пес, ворота, пекарка нечестивая и черь Искариота! О, апельсины сладкие, мне вас лишиться надо! О, апельсины милые, мой свет, моя отрада! Я лопаюсь от ярости, в груди своей я чую стихии, солнце, хаос весь и радугу цветную. Нет, дольше жить не в силах я, завеса гром летучий, от темени до щиколок разбей меня из тучи. Кто мне поможет, дьяволы, кто мук прервет теченье? Вот дружеская молния, в ней смерть и утешенье». Никакая преувеличенная пародия не сможет лучше объяснить чувства и стиль сеньора Кьяри, чем этот последний стих. Падала молния, которая испепеляла великаншу. На этом кончалось второе действие, заслужившее у публики еще больше аплодисментов, чем первое.